Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников, микрофон. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Традиционно, как обычно, напоминаю, что «Радио «Спутник» обо всем самом значимом и важном рассказывает на сайте radiosputnik.ru, в соцсетях также. Самые примечательные комментарии гостей нашего эфира уходят в телеграм-канал, на который надо бы подписаться. Ну и, естественно, разбираем все самое значимое и весомое в прямом эфире. И вот, наверное, одна из самых резонансных историй за последнее время у нас как раз на повестке. Задержали, завели уголовное действие. Дело. Следственный комитет России подтвердил, что группу под руководством начальника Ставропольского ГИБДД полковника полиции Алексея Сафонова обвиняют во взятке в особо крупном размере.
Ну, в свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн в телеграм-канале уточнил, что организованной группе инкриминируется также организация преступного сообщества, злоупотребление, превышение полномочий. Парламентарий добавил, что задержана почти вся верхушка управления ГИБДД по Ставропольскому краю. Это более 35 сотрудников. Группа действительно большая. Спецоперация тщательно готовилась, проводилась она совместно главным управлением собственной безопасности МВД, главкомом по Северо-Кавказскому федеральному округу, учитывая число задерживаемых, и для того, чтобы более оперативно провести действия, саму операцию, силовики воспользовались поддержкой Росгвардии.
Позже стало известно, что накануне правоохранители также задержали бывшего замначальника управления ГИБДД по Воронеж. Области Игоря Качкина. Повод претензии прокуратуры России по поводу 22 объектов недвижимости.
Да, и по оценке экспертов, их общая стоимость составляет 50 миллионов рублей. Как сообщает РИА Новости, Качкина подозревает в совершении экономических преступлений.
Ну и достаточно регулярно стали появляться сообщения о задержаниях, о разоблачениях, именно, кстати, в структурах МВД. К примеру, в апреле этого года Ленинский районный суд Тюмени заключил под стражу главу ГИБДД по области Александра Селюнина. Он обвиняется в получении взяток через посредника в значительном размере. Ну и вот, собственно говоря, что здесь, собственно, происходит. Всегда двоякие мысли. Либо это действительно чаще стало происходить, либо ты чаще на это стал обращать внимание. Может быть, об этом чаще сообщают СМИ, но тем не менее, вот так или иначе, это постоянно наверху, в центре внимания и очень хорошо обсуждается, в особенности в социально-сетевом пространстве, где всегда движуха, где всегда буря происходит и позволяет привлечь внимание к проблеме по-новому и по-особенному. С нами на связи председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Кирилл Викторович, ну, прям-таки такая вот чистка кадров структуры МВД, если посмотреть со стороны, стали эффективнее работать, я имею в виду освобождаться от ненужных людей, от...
Как это от ненужных? От преступников,
от преступников, давай так говорить. Хорошо, скажем прямо, от преступников. Или просто так совпало?
Ну, Алексей, Олег, вот надо понимать, что коррупционная система формировалась с начала Новой России, с 91 года. То есть такая это часть системы государственного управления, устойчивая часть. Да, ГИБДД занимала свою нишу, и бизнес, о котором мы говорим, он тоже коррупционный бизнес имеется в виду. Получение ренты со всех и со вся. А даже такая поговорка была: дорога кормит. Да, вот их кормила дорога, а дальше понятно, что они шли по цепочке, по лестнице. Они выстраивали свои цепочки отношений, да, то есть как в любом бизнесе, свои роли преступных сообществ. Правильно, как сказал Саша Хинштейн, что это преступное сообщество. А что позитивного стало? Во-первых, уголовные дела, то есть на уровне начальника ГИБДД региона, это уже не новость. Да, это у нас уже были уголовные дела по главам региональной полиции. Да, это уже как бы история... такая как бы мелкая рыба. Вот то, что задержана целая преступная группа в количестве больше, сейчас 7 человек пока задержали, но претензии, так понимаю, больше 30 человек, это серьезно. А во-вторых, Ставрополье. Надо понимать, что в Ставрополье уже были скандалы в этом году, в конце прошлого года, с заместителем губернатора Ставрополя. Да, то есть это такой некая история, то есть регион вычищается постепенно. Потому что говорить о том, что никто не знал, что у начальника ГИБДД золотые унитазы, неправда. Тем более сегодня министр принимает единственное правильное решение, что уволит начальника ГУВД, ну, наверное, который, извините за выражение, в том числе знаком с этими унитазами.
Мягко да, говоря, да.
Это же система. Пока мы, я думаю, что будут заданы вопросы тем, кто проверял, приезжал с Житной из министерства и писал, что все хорошо да, в этой истории. То есть надо копать всю в эту историю, тогда она будет понятной. Тогда 210-я статья, которая сейчас инкриминируется, при создании преступного сообщества, она будет, а извините, там все-таки до пожизненного срока, она будет реально обоснована, она не развалится в суде. И при этом мы видим, что у нас есть позитивные картинки. Мы же не только говорим, что у нас есть позитивные картинки, у нас есть позитивные примеры, у нас есть целые регионы, которые власть пользуется доверием, да, а власть приходит не за деньгами, да, может быть, не столько много, как нам хотелось бы, но они появляются, а количество их увеличивается. То есть люди приходят во власть не за бизнесом. Это очень важно. Вот, поэтому, естественно, очищаться от этого в правоохранительных органах спецслужб придется долго, потому что люди, которые росли в 90-е, они сейчас полковники, генералы, да, вот они как раз застали вот это 2000-е, 90-е, вот, начало 2000-х, и у них мотивация другая, а мотивацию у них не изменишь. Вот вы знаете, мне кто-то один здесь эксперт сказал, что они испугаются все, и вот станут тихие, затихнут. Нет, они уже мотивацию не измеришь. Они не для этого. Они пришли вот раскрашивать в золотянке свои дома. Да, они по-другому не могут. У них ментальность мышления такая. Криминально убогая, прости Господи. Да, вот у них, они вот такие. Поэтому на сегодняшний момент, я думаю, что борьба будет продолжаться, и она будет затрагивать не только вот кусок МВД. Она будет затрагивать всех причастных, и в погонах, и без погонов. Это очень важно. Это очень важно. Я все-таки думаю, что мы придем к тому, что заявлял в свое время Владимир Александрович Колокольцев, когда приходила персональная ответственность руководителей по всей вертикали. Да, вот если это есть, то, извините, дом он строил не по щучьему велению в один час. Да? Вот все знали, что он строил этот дом, все знали, что это дом начальника ГИБДД. Да, у него были соседи, да, кстати, там соседи, может, там и прокуроры есть, и другие прочие позитивные люди. Вот, поэтому вот все, кто знал, я вот в заключение приведу один пример. Когда Советский Союз переозвал Советского Союза, в одном из подразделений КГБ СССР тогда был предатель, инициативник, так называемый, который пошел в американское посольство, его, кстати, расстреляли последним, смертная казнь была принята к нему. И его раскрыли с его... Те, кто с ним сидел в одном подразделении, работал вместе в одном кабинете, они сообщили, что он живет непосредственно. Так их потом уволили. А уволили, знаете, какой мотивацией? Что они, догадываясь, что у него нечестно заработанный там, коньяк, который он в конце дня проставлялся, или еще что-то, да, вот, они выпивали с ним, поэтому их уволили. То есть если ты с самого начала не раскрыл таких людей, их увольняли. Поэтому я думаю, что здесь... Много вопросов еще будет, но, надеюсь, будет столько же много ответов.
Кирилл Викторович, а вот такой момент, я уж прошу прощения за такой глобальный, может быть, заход, но, тем не менее, вот именно такие случаи, они как раз и подрывают, наверное, в первую очередь доверие государству, причем на всех уровнях. Тем более, ну вот сколько уж всяких стереотипов, шуток, шаблонов про «дорога кормит», вы сами даже вспомнили, это действительно вещь такая знакомая уже сколько десятилетий. Вот где здесь будет, я уж даже не знаю, что может, что должно произойти, что нужно и можно сделать государству, чтобы вот это доверие каким-то образом обратно вернуть, потому что вот у нас к трансляции приходят комментарии из серии «Проверяйте любого начальника ГИБДД, областного, регионального, и там будут то же самое, но, может быть, не золотые унитазы, да, там, а серебряные, может быть, не унитазы, а хотя у этого тоже и биде были позолоченные».
Значит, вопрос в том, что не надо думать, что мы изменим людей. Человек по своей сути грешен и слаб. Да, и, наверное, не всякие могут проявить истинную крепость духа и отказаться от тех соблазнов при маленькой зарплате. А здесь только одна история, которая работает совершенно четко, это изменение процедуры. Вот заменили ГИБДшников на камеры, да, вот-вот-вот целые-целые дороги, которые стоят без них, и целый сектор коррупционный ушел. По-другому мы не сделаем. И вот у нас, кстати, у нас много уже секторов ушло. Помните, совсем недавно еще бегали, искали друзей, платили там какие-то доллары, там 400-500 долларов, чтобы получить иностранный паспорт. Всю процедуру изменили, потому что вот эта низовая коррупция, она меняется процедура. И этих людей просто, они выезжают только на аварии, они выезжают на какие-то истории, которые становятся уже публичными. И, к сожалению, в Южном округе, это специфика Южного округа, что там все-таки любят стоять на дорогах и как-то вот камера, дублируя камеры, да, ну, потому что вот это видно такое солнце, они там пасутся. Вот, поэтому я думаю, что вот эта технология и все изменит. А пытаться перевоспитывать, ну, это очень сложно, это очень долгий процесс. И нигде, кстати, в мире он не удавался такой большой победы. Да,
вот, да вот, потому что человек, воспитывая, не воспитывая, рано или поздно он может все-таки сорваться, есть такой риск. А еще такой момент, Кирилл Викторович, в любом случае мы понимаем прекрасно, что если идет чистка кадров в структурах МВД, то на их место, которых там арестовали, задержали, наказали, посадили и так далее, должны приходить новые сотрудники. А вот с тем, вернее, то, с какими помыслами они приходят работать в МВД, это каким-то образом проверяется? Или, опять же, будет так, по принципу, кто пришел, того и взяли?
На самом деле, система должна быть одна. Когда ты приходишь на работу, на службу, вот я, когда приходил в органы государственной безопасности, есть такое понятие, рекомендация, когда тебя рекомендуют действующие сотрудники, они становятся наставниками, и это правильно была система, но они, самое главное, несут ответственность какое-то время за тебя, да, потом несут ответственность твои командиры, которые тебя контролируют, ты им не носишь деньги, да, они боятся, что если ты что-то совершишь, ты полетишь вместе, он полетит вместе с тобой. Да?
Ну и поэтому будет вот покрывать, вы уж извините.
Нет, это немножко так, бывает, что ты что-то не покроешь, конечно, будет покрывать, а всегда в полиции, в любой полиции мира, там что-то покрывается, да, потому что всегда есть косяки, как принято говорить. Значит, вопрос следующий. Естественно, существует одна большая проблема – это недостаточная социалка в МВД. Вот я всегда говорю, может быть, не очень высокая заработная плата, но должна быть хорошая пенсия. Человек не должен думать, что вот он сейчас нахапается, да, может, пронесет, а может, не арестует. А если арестует, то не все отберут. Да, вот это в этом проблема. А я думаю, что если даже вспомнить ГАИ, советская ГАИ, то уже тогда было очень много историй, как брали металлическими рублями, да, засовывали в краги там, и тому подобное. Поэтому на дороге всегда было и всегда риск коррупционных отношений велик. Поэтому система контроля, которая есть, автоматическая система контроля, они их это уменьшают. А кто придет, ну, вы знаете, я думаю, что очень долго еще будет такая поляна для антикоррупционеров и борцов с коррупционерами на почве ГИБДД. Там всегда будет чем поживиться, простите за сленг, да, и там всегда можно будет найти. Это как примерно то же самое, как и с таможниками, там, и с многими другими, кто конкретно общается с людьми, конкретно общается и может спровоцировать коррупционные отношения.
Кирилл Викторович, спасибо вам огромное за то, что уделили время, побеседовали с нами. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте России.
Радио «Спутник».
Вообще, вот каждый раз, когда подобное сообщение происходит, всегда отдельный просто, не знаю, глава, отдельный роман начинается и в соцсетях, и в интернете, и по телевизионным каналам. Это, грубо говоря, что, где, как вообще хранилось. Потому что, наверное, единицы, да, вот как небезызвестный Захарченко, все в одну квартиру, все в одну жилплощадь впихивают, где все прям лежит и где-то немножечко даже подгнивает, если там так не пошебуршить кочергой, то немножечко деньги подгнивать начинают внизу вот этих клетчатых сумок огромных. Ну, а вот кто во что вкладывается, ну вот эта недвижимость, да, и то, что эту недвижимость наполняет, иногда поражает. Причем иногда поражает с какой-то даже негативной точки зрения, потому что, ну, смотришь и думаешь, вот действительно, если уж нет какого-то, я даже не знаю, понимаете, вкуса или понимания о том, что и как, ну, как выглядит для 2021 года.
Да, а вот в любом случае, когда начинаешь смотреть картинки того, во что же все-таки вкладывались...
И видео,
да. Но первым делом, естественно, самый такой яркий атрибут, это, конечно же, должен быть кроссовер BMW, естественно. Потому что очень часто как раз-таки люди такого склада ума, характера предпочитают почему-то именно такую марку автомобиля.
Ну, с машиной-то ладно. И внушительная, и большая. Но, с другой стороны, знаешь, психологи много скажут, да, о стремлении
конечно,
к большой машине.
Конечно. Вот. А потом, если посмотреть фото и видео того, как это интерьер каков, да, угу. Но, честно говоря, язык не поворачивается говорить, что это красиво.
Ты знаешь, кто-то, может быть, и скажет, что это красиво, но для меня, вот честно скажу, я не хочу никого обидеть, оскорбить, но у меня всегда ассоциации вот две. Первая — это с, как это сказать, с людьми, мягко говоря, в красных малиновых пиджаках из 90-х, да, которые вот такие интерьеры устраивали, но тогда было понятно, тогда на после советских времен, когда у всех примерно ровно, возможно, кто-то что-то дорвался и устроил себе, как в царские времена. Собственно говоря, и второй — это царские времена. И вот здесь такие ставропольские прям балы из 18 века в таких интерьерах. Иначе я с трудом себе представлю что-то.
Я думаю, что здесь руководствовались таким понятием, что должно быть дорого-богато.
Угу. Вот ты, нисколько не желая обидеть никаких обладателей подобных акцентов диалектов, потому что во всех регионах люди, ну как, одинаковые, хочется верить, одинаково хорошие и правильные. И точно так же вот подобные инциденты случаются в самых разных регионах. И если так поговорить со среднестатистическим жителем и страны постсоветского пространства, абсолютно есть уверенность, что скажут, что в каждом регионе, да, вот можно, если копнуть, найти что-то такое подобное.
Увы, да.
Но вот это какая-то безвкусица, и Кирилл Кабанов, кстати, чуть выше сказал, о том, что вот это есть, как он сказал, преступное, что ли, безвкусица, да, мне кажется, вот этого, вот от этого никуда не деться. То есть, если бы я увидел какой-нибудь, не знаю, что-нибудь из современного, современная мебель, современное какое-нибудь искусство, я бы еще, ну, я не знаю, нет, я бы не стал лучше,
но, возможно,
конечно, относиться.
Если бы действительно хотелось как-то очень серьезно, здорово все сделать, замечательно, можно было бы обратиться как раз-таки к тем людям, которые этим занимаются и понимают, что сейчас красиво, что действительно заслуживает внимание, а не вот те вот эти всякие там, не
так
знаю,
лепота. Так что да, ждем каких-нибудь коррупционеров, которые свои нахапанные, извините, миллионы, миллиарды тратили на что-то современное, современная архитектура, современный дизайн. Я прям немножечко, но поаплодирую. Ладно, шутки в сторону, эти картинки, эти видео видели многое, у нас на YouTube-трансляции они тоже пробежали, а с нами на связи адвокат и партнер адвокатского бюро ЗКС Алексей Буканев. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей, вы работали следователем. Для того, чтобы провести вот такую большую операцию, сколько времени могло потребоваться на ее подготовку и насколько сложной могла быть та самая подготовка?
Ну, время занимает действительно объемы, как мы видим, из средств массовой информации достаточно большие. Задержано было столько людей. Я скажу еще, поскольку действительно должность тоже высокопоставленная, поэтому, скорее всего, подходили очень основательно. Я думаю, что именно оперативно-розыскные мероприятия проводились там не день, не неделю, а длительное время, 6 год, может, месяцев. Я думаю, что где-то примерно период, а может, даже больше.
Тут, наверное, еще стоит также отметить, что для того, чтобы никого не спугнуть, тоже надо было умело саму подготовку провести, чтобы докопаться до каждого, чтобы каждый себя проявил.
Здесь мы и видим из сообщений о том, что были задействованы структурные подразделения, в первую очередь, Следственного комитета с других регионов. Как правило, такие операции в других субъектах, по старому опыту я могу сказать, обычно это инкогнито, местное руководство ни одной специальной службы не ставится в известность, то есть прилетает заранее, за день, там, за сколько возможно, следователи, а оперативные работники гораздо раньше, это делается все инкогнито, повторюсь, не ставится даже в ряде моментов ни начальник управления полиции, ни начальник управления ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры, потому что здесь значимость и дороговизна, скажем так, этой информации в плане, чтобы не допустить ее, чтобы она ушла. Поэтому здесь не доверяют этому субъекту. И, как мы видим, были не только следователи, которые непосредственно сейчас занимаются следственными действиями, да, с других регионов, но также оперативные службы, Росгвардия и другие обеспечивающие службы производства по данному уголовному делу.
Ну, наверняка не обошлось здесь и без внедрения, скажем так, штатного сотрудника, да, для того, чтобы изнутри понять всю эту систему, которая была организована начальником ГИБДД Ставропольского района.
Я скажу, скорее всего, здесь у нас, мы понимаем, что когда возбуждается уголовное дело по получению взятки, есть у нас взяткодатель. А поскольку в настоящее время уголовная ответственность за дачу взятки практически идентична, также по части 5 статьи 290 до 15 лет лишения свободы, но там есть такая лазейка, которую, как правило, используют и оперативные службы, а иногда и добропорядочные граждане, о том, что если ты заблаговременно сообщаешь, что с тебя вымогают взятку, то ты освобождаешься от уголовной ответственности. Там есть также два еще момента. Это если с тебя было вымогательство взятки по конкретным фактам, либо в ходе следствия, если ты деятельно рассказываешь про дачу взятки. Хочу заметить, что здесь задействованы одни из лучших оперативных служб, да, управление МФСБ России, центральный аппарат, поэтому, скорее всего, их оперативные мероприятия производились очень тщательно. Наверняка следствие сейчас в первую очередь допрашивает, кто давал взятки. Задокументировано, это я говорю на оперативно-розыскном языке, зафиксировано следственными действиями уже на следственном языке. В первую очередь, скорее всего, несколько фактов, которые как бы под видеокамеру, под видеозапись, под аудиопереговоры, какие-то другие, то есть эти эпизоды закреплены, скажем так, на 100%, в дальнейшем будут собираться другие эпизоды. Здесь хочу также отметить, что наверняка, поскольку, повторюсь, дело действительно такое явное, и о том, что такой особняк, который произвел эффект, это тоже в том числе, так скажу, конек оперативной службы для того, чтобы показать, что за чиновник, чтобы не было каких-то людей, которые будут просить за этого чиновника, чтобы немножечко где-то ему пошли навстречу и смягчили, скажем так, ответственность.
А расскажите, пожалуйста, подобные операции, я уже даже не знаю, как, или заходы на такие операции, есть какой-нибудь план, есть какая-нибудь, план проверки по регионам, или все спонтанно и по наличию какой-то информации, которая появляется?
Вообще следователи расследуют только уголовные дела, то есть на основании фактов, ими полученных. Этим занимаются оперативно-розыскные службы, как правило. Следователь Кашин тоже может, но это очень редко появляется в ходе следственных действий, когда становится о чем-то известно. То есть это проводили оперативные службы, мы, я так понимаю, управление М, служба собственной безопасности. Они собрали необходимую информацию, принесли ее к следователю, и следователь непосредственно принял решение о возбуждении уголовного дела и о том, что действительно эту информацию можно реализовать. А как это все происходит, я могу сказать, что, как правило, даже групповой следователь, который едет в этот субъект, то есть следствие же расследует не только следователь, да, руководитель следственной группы, но и вот привлеченные следователи. Даже следователи, как правило, когда едут в другой субъект, они не знают, куда они едут, по какому факту. Ну, регион единственное, что, может быть, знает, и то, как правило, в соседний регион приезжаешь, да, допустим, если это, к примеру, Костромская, Ставрополь, то, возможно, они останавливаются в ближайших регионах. Там вручается конверт, где указан адрес, место жительства, список, что нужно, список лиц, список, что интересует следствие, какие документы необходимо изъять. Вот обычно это так все происходит, но это разработка оперативных служб однозначно.
Но я так понимаю, что в любом случае здесь без жалоб не обошлось, я имею в виду местных жителей, которые могли там, или, не знаю, местные бизнесмены, которые уже просто изнемогли от тех преступных действий, которыми занималась эта группировка. И бывает же такое, что жалобы стараются, чтобы никуда не выходили там с территории там, того же Ставропольского края.
Сами разберемся, да.
Сами разберемся. А в этом случае, видимо, что-то где-то просочилось, и это, может быть, и стало сигналом для разбирательства.
Ну, вполне возможно. Я скажу, что действительно, как бы жалобы, как правило, обычного гражданина, они, ну, не всегда с одной жалобы начинается решение проблемы, да, в том числе коррупционной. А поэтому, скорее всего, эта информация собиралась, накопилась. А на местном уровне наверняка все-таки руководитель ГИБДД – это значимая фигура, поэтому наверняка немножечко притормаживалось. А когда вышло на федеральный уровень, наверняка было принято решение о реализации.
Алексей, спасибо вам огромное за ответы, за честные. Поближе стала эта ситуация, да, что ли? По крайней мере, понятнее немножечко. Алексей Буканев, в эфире «Радио Спутник», в студии Олег Обухов, Алексей Красильников.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Боевики накануне выпустили 24 снаряда по населенным пунктам в сирийской провинции Хама. Ранены 11 мирных жителей, в том числе один ребенок, сообщил замруководитель Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, накануне же в ходе столкновений между конфликтующими незаконными вооруженными формированиями под контролями Турции произошел минометный обстрел гуманитарного коридора и пункта пропуска Абу-Заидин в районе города Эль-Баб, провинция Алеппо. Какие инциденты создают угрозу перемещению мирного населения, отметил контр-адмирал. Он также сообщил, что 7 ракет, выпущенных 19 июля израильскими F-16 по Сирии, уничтожены комплексами «Панцирес» и «Бук-М2» сирийских ПВО. Более 200 миллиардов рублей планируется выделить в ближайшие 3 года на авансирование и начало строительства самолетов в России, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах авиасалона «Макс» в Жуковском. По словам министра, президент Владимир Путин поддержал схему, при которой 60% на господдержку закупок в авиапроме будет выделяться из Фонда национального благосостояния, а 40% из внебюджетных источников. При этом до 2030 года общий объем закупаемой гражданской авиатехники составит 2,5 триллиона рублей, добавил Мантуров. В отношении 6 украинских телеканалов составлены акты за нарушение языкового закона, а именно Интер, Украина, ICTV, Мега, НТН и К1 уличили в трансляции фильмов и сериалов на русском языке, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. По его словам, наибольшее количество нарушений зафиксировано на Интере, 6. Кремень направил письмо в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым организациям определенные законом санкции. 16 июля в стране вступили в силу нормы языкового закона, по которым фильмы должны демонстрироваться только на украинском. Доля жителей ФРГ, которые сделали как минимум одну прививку от коронавируса, достигла 60%, сообщает Минздрав страны. По его данным, около 39 миллионов человек полностью привиты. А вакцинация ФРГ началась 27 декабря прошлого года. С представителей групп риска власти рассчитывают, что к концу лета каждый желающий сможет сделать прививку. Одна из старейших и крупнейших юридических фирм США, Рид Смит, вошла в команду адвокатов, защищающих интересы россиянина Виктора Бута. Об этом сообщила РИА Новости. Его супруга Алла Бут, по его словам, также продолжит защищать интересы Бута нью-йоркский адвокат Стив Зиссо, детально знающий дело. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников, микрофонов. Олег, привет.
Да, привет, Алексей.
Ну, разбираем в этом части подробнее историю, которая прям прекрасна и в кавычках, и без кавычек во всех отношениях. По соцсетям, по интернету, по телевизионным каналам прошли вот эти вот фотографии и видеокадры с места, как я даже знаю, проживания, да, с места отдыха уже бывшего начальника Ставропольского ГИБДД, полковника Алексея Сафонова, который организовал целую группу, судя по всему, и по этому делу как раз и будет разбирательство очень серьезное. И, собственно говоря, хочется, конечно, поподробнее побеседовать в том смысле, что доверие россиян к лицам властью обладающим, и уж тем более к силовикам, и без того невысокое. А вот после подобных сообщений, после задержаний, после того, как понимаешь, кто где сколько, уж извините, все это прям доверие, можно сказать, спущено, извините за каламбур, в унитаз. В золотой унитаз, как вот, например, был на некоторых кадрах из этого самого отчета, что ли, о ситуации, которая продолжает разворачиваться, которую продолжает разбирать, наверное, тоже, и мы ее подробнее освещаем сегодня. С нами на связи доцент финансового университета при правительстве России Георг Мирзоян. Георг Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Георг Валерьевич, а можно ли говорить о том, что МВД сейчас достаточно серьезно решилось на очистку своей структуры от оборотней в погонах, и поэтому мы стали чаще слышать о тех разбирательствах, о тех задержаниях, с которых, собственно говоря, мы сегодня и начали говорить?
Ну, знаете, здесь есть два варианта. Либо мы оптимисты и верим в то, что наше любимое родное государство действительно наконец-то взялось за оборотней в погонах, как вы их называете, на самом верху. Либо эта система сама зачищает тех из своих рядов, кто, мягко говоря, обнаглел в край. То есть полковник МВД открыто, демонстративно имеет дом, на которого денег хватит далеко не у каждого бизнесмена, живет в нем сам с золотыми унитазами. То есть, по всей видимости, человек настолько зазвездился. Я не знаю его биографию, что-то мне подсказывает, что он вырос не в сильно богатой семье, раз он себя так ведет. Видимо, он настолько зазвездился, настолько стал отсвечивать, что стал представлять угрозу самой коррупционной системе. И она его зачистила, представив как некий такой акт справедливости, что ли. Вот два варианта, выбирайте тот из них, который, по вашему мнению, наиболее правильный.
А если в целом оценивать ситуацию по России с честными людьми в структурах МВД, какой-то отбор проводится, когда сейчас нанимают, скажем так, новых сотрудников, потому что, ну, разбирательство, да, там задержка, да, наказание, да, но на их места приходят другие, новые сотрудники, с тем, чтобы у них хорошие помыслы были при работе в таких структурах, это каким-то образом, уточняется, проверяется, потому что хотелось бы, чтобы действительно ратующие за Россию, матушку нашу, были люди, а не коррупционеры на этих местах.
Ну, некоторые, возможно, из них мыслят категориями Людовика XIV, что государство – это я, и если я богатый, значит, и государству хорошо. А на самом деле, конечно, есть свои методы оценки этих людей, но эти же люди не с Марса прилетают. Они являются плотью об плоти нашего общества. Они росли с нами, они росли вот в этой атмосфере, в атмосфере Моргенштерна, в атмосфере, ну, всей этой вот нашей субкультуры, так сказать, нацеленной, заточенной исключительно на личное обогащение, личный успех любыми средствами. Вот они и ведут себя так. Конечно, есть варианты решения проблемы, есть варианты реформы МВД, которые проводились не в нашей стране, а в других странах. Как ни странно, приведу здесь пример Саакашвили и Грузию. Вот везде провалился, полный нехороший человек во всех смыслах, но реформу МВД он сделал. Взятки в Грузии на низовом уровне брать перестали, и, соответственно, на верхнем уровне тоже более-менее взятки подсократили. А все решаешь очень просто. Большая зарплата для сотрудников плюс максимально жесткие наказания за взятку. Возьмите, например, ситуацию, когда у вас на дороге останавливают сотрудники ГИБДД и делайте водителю предложение. Что, примите закон, по которому водитель освобождается от любого наказания за нарушение, не повлекшее за собой вред потерпевшим, в случае, если он предоставит видеозапись, когда полицейский у него берет взятку. Просто автоматом он освобождает от ответственности. Все, вам водители будут стучать на полицейских, они будут со скрытыми камерами ездить, а ГИБДДшники просто будут бояться брать взятки. Просто элементарные вещи. Таких лайфхаков достаточно много.
Ну, в свое время тоже пытались, и в разных странах вот эти попытки были, и полицейских снимать разрешали, но особо это к успехам не приводило. И у нас в стране тоже
там
проходили через это.
Нужно доказать,
ну, естественно.
Потом водитель должен проходить всю процедуру, избавьте его от процедуры. То есть он автоматически освобождается от штрафа, а дальше государство уже само разбирается с полицейским. Сам водитель, все, вот, предоставил запись, где вот полицейский говорит про взятку, все, давай, до свидания, ты без штрафа. Они будут прям вот разводить полицейских на взятки, я вам более чем уверен.
Интересная
перспектива,
конечно.
И это хорошо. Коррупционеры и те, кто, скажем так, это разрушает саму коррупционную схему, построенную на согласии и молчаливом согласии друг с другом между тем, кто дает взятку, тем, кто берет взятку. Что никто из них друг на друга не стучит. На этом основана вся коррупция. А тут вы, наоборот, стимулируете их стучать.
А если, я вот уж прошу прощения, я, может быть, снова о каких-то наивных штуковинах, о каком-то отдаленном будущем, но в целом-то вот то, что вы очень хорошо упомянули, конечно, да, выше, вот эта субкультура, культура и общая эпоха Моргенштерна. Человек-то вот, который сейчас задержан, и те, кто сейчас вот, может быть, прямо в данный момент, так сказать, сидят на золотых унитазах, ну, люди, мягко говоря, наверное, все-таки постарше, да, и там другие, правда, были свои Моргенштерны.
Он не сильно пожилой, если я не ошибаюсь.
Ну, суть в том, что самого Моргенштерна не зашла, там другие Моргенштерны были, я вот к чему. Вот это сама, я уж не знаю, даже есть предпосылки полагать, что каким-то образом, ну, я не знаю, человек, что ли, меняется, культура, вообще поведение, общество меняется, потому что где-то, может быть, под влиянием вот этих мер, которые предпринимает государство. Где-то техника заменяет тех же самых людей, которые раньше могли оштрафовать за превышение, меняют камеры. Вот эти моменты, насколько можно наблюдать, насколько они есть, вы пример действительно привели очень интересный, любопытный из Грузии. В России тоже что-нибудь бы такое хотелось бы прям, или
ну,
нет?
Ну, хотелось бы, но не делают же. Не делают. Не делают. Почему? Потому что это система, когда полицейские рядовые несут часть взяток наверх. Те, кто получает наверху, эту часть из этих денег несут дальше наверх, и так далее, и так далее, и так далее. Это схема, которую никто, естественно, разрушать не хочет. Что касается камер, я дико бешусь, когда мне приходят штрафы за то, что я там нарушил, пересек сплошную в одном ряду и так далее, и так далее. Но я абсолютно согласен с тем, что это хорошо, это правильно. Камеры действительно решают часть коррупционных схем, заставляют водителя ездить нормально и не позволяют гаишникам брать взятки. Но камеры, поймите, вы же все города камерами не завешаете, и тем более небольшие города. Да, в Москве. Вот так уж получилось, что мне с бухты-барахты пришлось рано утром срочно садиться в Минск, садиться в машину, ехать в Минск. Так получилось, я рейс проспал. И когда я доехал примерно, наверное, километров, ну, 200, может быть, от Москвы, камеры на дорогах закончились.
Ну,
так,
да.
Между прочим.
Любопытно это все, конечно. Хотя, с другой стороны, есть вот тоже это понимание, что в некоторых регионах вот камеры могут отследить человека вообще весь день, куда он двигался, как перемещался, соответственно, на машинке тоже. Так а это не ведет вообще к какому-то, к полицейскому государству в целом? И вот к этой ребятам, которые писали вроде Орвелла, да, когда большой брат отовсюду за тобой последит?
Вы знаете, мне этот аргумент очень нравится, да, когда вот приводят. А вы сначала вы свой смартфон выкинете, выйдите из всех соцсетей, разлогиньтесь, а потом уже говорите про камеры на дорогах, которые за вами следят. Вы сами добровольно
правильно,
свою жизнь поставили под камеры.
Все так, относительно камеры, да. Но там, где это надо...
Нет, конечно, есть такие люди, которые там заклеят камеру на смартфоне или заклеивают камеру на ноутбуке. Но это... Я, например, всегда снимаю камеру с компьютера, когда я заканчиваю Skype. Но это же не решает полностью проблему. Мы живем в цифровом мире, мы должны под него подстраиваться. Увы, мы не можем вернуться в каменный доцифровой век. С личными свободами.
Да, Георг Валерьевич, вот та ситуация, которая сегодня складывается, то, что задерживают, наказывают сибиряков, которые себя проявили как, оборотни в погонах, это каким-то образом доверие россиян к той же структуре МВД, к властям увеличивает, или же, мол, одних посадили, другие придут, то же самое начнется. В этом
знаете, да, если бы мы сами жили бы в обществе не расколотом, а нормальном, да, с умеренными взглядами, это бы повысило, наверное. Но мы живем с вами в обществе, которое сильно поляризовано на сторонников власти и противников власти. А значит, это задержание ничего, по сути, не изменит. Потому что те, кто симпатизировал власти и Путину, они говорят, вот молодцы, задержали оборотни. Те, кто противники власти, их сама эта история с золотыми унитазами убеждает в том, что власть вся погрязла в коррупции, и это одна проблема ничего не решит. То есть это вот главная проблема нашего общества, с которой, к сожалению, Старая площадь не борется, а иногда ее и усугубляет. Это вот именно вот эта дикая поляризация. Кому-то, может быть, это покажется хорошо, когда у власти есть такой вот провластный костяк, а оппозиция маргинализирована и где-то там в своем оппозиционном заповеднике обитает. Но это приводит вот к серьезным внутренним общественным проблемам с кучей автошоков, один из которых вот такая ситуация.
Георг Валерьевич, спасибо огромное, что уделили время и побеседовали с нами. Георг Мирзоян, доцент финансового университета при правительстве России, в эфире на радио «Спутник». Ну, за дело, безусловно, следить будем и обязательно обо всем расскажем. У нас на сайте и у нас в телеграм-канале, у нас в соцсетях, естественно, в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Боевики накануне выпустили 24 снаряда по населенным пунктам в сирийской провинции Хама. Ранены 11 мирных жителей, в том числе один ребенок, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, накануне же в ходе столкновений между конфликтующими незаконными вооруженными формированиями под контролями Турции произошел минометный обстрел гуманитарного коридора и пункта пропуска Абу-Заидин в районе города Эль-Баб, провинция Алеппо. Такие инциденты создают угрозу перемещению мирного населения, отметил контр-адмирал. Он также сообщил, что 7 ракет, выпущенных 19 июля израильскими F-16 по Сирии, уничтожены комплексами «Панцирес» и «Бук-М2» сирийских ПВО. Более 200 миллиардов рублей планируется выделить в ближайшие 3 года на авансирование и начало строительства самолетов в России, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах авиасалона «Макс» в Жуковском. По словам министра, президент Владимир Путин поддержал схему, при которой 60% на господдержку закупок в авиапроме будет выделяться из фонда национального благосостояния, 40% из внебюджетных источников. При этом до 2030 года общий объем закупаемой гражданской авиатехники составит 2,5 триллиона рублей, добавил Мантуров. В отношении 6 украинских телеканалов составлены акты за нарушение языкового закона, а именно Интер, Украина, ICTV, Мега, НТН и К1 уличили в трансляции фильмов и сериалов на русском языке, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. По его словам, наибольшее количество нарушений зафиксировано на Интере, 6. Кремень направил письмо в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым организациям определенные законы санкции. 16 июля в стране вступили в силу нормы языкового закона, по которым фильмы должны демонстрироваться только на украинском. Доля жителей ФРГ, которые сделали как минимум одну прививку от коронавируса, достигла 60%, сообщает Минздрав страны. По его данным, около 39 миллионов человек полностью привиты. А вакцинация ФРГ началась 27 декабря прошлого года. С представителей групп риска власти рассчитывают, что к концу лета каждый желающий сможет сделать прививку. Одна из старейших и крупнейших юридических фирм США, Рид Смит, вошла в команду адвокатов, защищающих интересы россиянина Виктора Бута. Об этом сообщила РИА Новости. Его супруга Алла Бут, по его словам, также продолжит защищать интересы Бута нью-йоркский адвокат Стив Зиссо, детально знающий дело. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников у микрофонов. Олег, привет.
Да, привет, Алексей.
Ну, разбираем в этом часть подробнее историю, которая прям прекрасна и в кавычках, и без кавычек во всех отношениях. По соцсетям, по интернету, по телевизионным каналам прошли вот эти вот фотографии и видеокадры с места, как я даже знаю, проживания, да, с места отдыха уже бывшего начальника Ставропольского ГИБДД, полковника Алексея Сафонова, который организовал целую группу, судя по всему, и по этому делу как раз и будет разбирательство очень серьезное. И, собственно говоря, хочется, конечно, поподробнее побеседовать в том смысле, что доверие россиян к лицам властью обладающим, и уж тем более к силовикам, и без того невысокое. А вот после подобных сообщений, после задержаний, после того, как понимаешь, кто где сколько, уж извините, все это прям доверие, можно сказать, спущено, извините за каламбур, в унитаз. В золотой унитаз, как вот, например, был на некоторых кадрах из этого самого отчета, что ли, о ситуации, которая продолжается разворачиваться, который продолжает разбирать, наверное, тоже, и мы ее подробнее освещаем сегодня. С нами на связи доцент финансового университета при правительстве России Георг Мирзоян. Георг Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Георг Валерьевич, а можно ли говорить о том, что МВД сейчас достаточно серьезно решилось на очистку своей структуры от оборотней в погонах, и поэтому мы стали чаще слышать о тех разбирательствах, о тех задержаниях, с которых, собственно говоря, мы сегодня и начали говорить?
Ну, знаете, здесь есть два варианта. Либо мы оптимисты и верим в то, что наше любимое родное государство действительно наконец-то взялось за оборотни в погонах, как вы их называете, на самом верху. Либо эта система сама зачищает тех из своих рядов, кто, мягко говоря, обнаглел в край. То есть полковник МВД открыто, демонстративно имеет дом, на который денег хватит далеко не у каждого бизнесмена, живет в нем сам, с золотыми унитазами. То есть, по всей видимости, человек настолько зазвездился. Я не знаю его биографию, что-то мне подсказывает, что он вырос не в сильно богатой семье, раз он себя так ведет. Видимо, он настолько зазвездился, настолько стал отсвечивать, что стал представлять угрозу самой коррупционной системе. И она его зачистила, представив как некий такой акт справедливости, что ли. Вот два варианта, выбирайте тот из них, который, по вашему мнению, наиболее правильный.
А если в целом оценивать ситуацию по России с честными людьми в структурах МВД, какой-то отбор проводится, когда сейчас нанимают, скажем так, новых сотрудников, потому что, ну, разбирательство, да, там задержка, да, наказание, да, но на их места приходят другие, новые сотрудники, с тем, чтобы у них хорошие помыслы были при работе в таких структурах, это каким-то образом, ну, не знаю, там, уточняется, проверяется, потому что хотелось бы, чтобы действительно ратующие за Россию, матушку нашу, были люди, а не коррупционеры на этих местах.
Ну, некоторые, возможно, из них мыслят категориями Людовика XIV, что государство — это я, и если я богатый, значит, и государству хорошо. А на самом деле, конечно, есть свои методы оценки этих людей, но эти же люди не с Марса прилетают. Они являются плотью по плотью нашего общества. Они росли с нами, они росли вот в этой атмосфере, в атмосфере Моргенштерна, в атмосфере, ну, всей этой вот нашей субкультуры, так сказать, нацеленной, заточенной исключительно на личное обогащение, личный успех любыми средствами. Вот они и ведут себя так. Конечно, есть варианты решения проблемы, есть варианты реформы МВД, которые проводились не в нашей стране, а в других странах. Как ни странно, приведу здесь пример Саакашвили и Грузию. Вот везде провалился, полный нехороший человек во всех смыслах, но реформу МВД он сделал. Взятки в Грузии на низовом уровне брать перестали, и, соответственно, на верхнем уровне тоже более-менее взятки подсократили. А все решается очень просто. Большая зарплата для сотрудников плюс максимально жесткие наказания за взятку. Возьмите, например, ситуацию, когда у вас на дороге останавливает сотрудник ГИБДД, и делайте водителю предложение, что примите закон, по которому водитель освобождается от любого наказания за нарушение, не повлекшее за собой вред потерпевшим, в случае, если он предоставит видеозапись, когда полицейский у него берет взятку. Просто автоматом он освобождается от ответственности. Все, вам водители будут стучать на полицейских, они будут со скрытыми камерами ездить, а ГИБДДшники просто будут бояться брать взятки. Просто элементарные вещи. Таких лайфхаков достаточно много.
Ну, в свое время тоже пытались, и в разных странах вот эти попытки были, и полицейских снимать разрешали, но особо это к успехам не приводило. И у нас в стране тоже проходили через это.
Нужно доказать,
ну, естественно.
Потом водитель должен проходить всю процедуру, избавьте его от процедуры. То есть он автоматически освобождается от штрафа, а дальше государство уже само разбирается с полицейским. Сам водитель все вот предоставил запись, где вот полицейский говорит про взятку, все, давай, до свидания, ты без штрафа. Они будут прям вот разводить полицейских на взятки, я вам более чем уверен.
Интересная перспектива, конечно.
Да. Как бы коррупционеры и те, кто, скажем так, это разрушает саму коррупционную схему, построенную на согласии и молчаливом согласии друг с другом между тем, кто дает взятку, тем, кто берет взятку. Что никто из них друг на друга не стучит. На этом основана вся коррупция. А тут вы, наоборот, стимулируете их стучать.
А если, я вот уж прошу прощения, я, может быть, снова о каких-то наивных штуковинах, о каком-то отдаленном будущем, но в целом-то вот то, что вы очень хорошо упомянули, конечно, да, выше, вот эта субкультура, культура и общая эпоха Моргенштерна. Человек-то вот, который сейчас задержан, и те, кто сейчас вот...